Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 13 декабря, сейчас 16.06. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы выбрали на ближайшие 30 минут. Глава Центра избиркома предостерегает губернаторов от принудительного обеспечения явки на выборы. Генеральный прокурор Чайка называет недопустимым арест людей, должностного лица, которое представляет интересы большой группы людей. Так он сказал. И Центробанк заявляет о том, что граждане России стали реже снимать наличные деньги в банкоматах.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Алла Памфилова сегодня на заседании Центра избиркома сообщила, что повышать явку на президентских выборах 2018 года можно будет с помощью информирования избирателей. По словам главы ЦИК, все попытки гнать людей на выборы, это прямая цитата из того, что она говорила, будут фиксироваться и пресекаться. Каким образом мы можем явку повысить? Только двумя способами. Максимально людей проинформировать, ненавязчиво, но максимально о том, где, когда и как будут проходить выборы. Я цитирую по Интерфаксу, так сказала Памфилова. Второе, условие обеспечение явки, она говорит, избавление от всех ненужных барьеров, облегчить возможность избирателям, если они примут такое решение, идти голосовать. Все, а местные власти, губернаторы явку могут повышать только одним способом. Проблемы людей надо решать. Не гнать их, извините, не заставлять, не понукать, не принуждать, что будут проблемы на работе, а решать эти проблемы. А так сказала Элла Памфилова. Президентские выборы, напомню, у нас 18 марта 2018 года. Председатель Совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов с нами на связи. Игорь Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну вот Памфилова говорит о том, что существует несколько вариантов, что называется повышение явки, и один из них это вариант повышения информирования избирателей. Вот реально от того, что избирателю лишний раз скажешь, там завтра или послезавтра выборы, явка может повыситься?
Естественно, и этот элемент является основанием для того, чтобы избиратель принял свое решение. Но я-то считаю, что это только необходимое условие для того, чтобы избиратель принял какое-то для себя решение поход на избирательный участок. Естественно, должна быть определенная мотивировка, для чего он должен приходить на избирательный участок. Вот здесь как раз есть пересечение общей задачи. Если одна задача – это чисто информирование со стороны избирательной комиссии, дата, время, место, где проходит голосование. Ну, естественно, процедуры, которые считаются, что они не очень сложные, избиратель должен знать. И вторая задача – это, естественно, мотивация. Вот именно мотивация прихода косвенно только ложится на систему избирательной комиссии, которая объясняет построение системы власти в российском государстве. Но именно мотивация здесь будет возложена, наверное, на штабы кандидатов в большей степени, которые должны обозначить, что значит для будущего России, для развития политической системы Российской Федерации и будущего каждого избирателя будет значить поход на избирательный участок.
Но вы так говорите, это будет зависеть от штабов кандидатов, как будто вы не слышали ничего о том, что, мол, есть один кандидат, вероятность победы которого несколько выше, чем у всех других вместе взятых.
А тут варианты тоже, и мотивация и у этого штаба тоже будет определенная, который будет говорить, зачем этому штабу нужна большая явка. Для того, чтобы, наверное, на мой взгляд, опираться на мнение сограждан, а не решать свои вопросы некой элитной группы. То есть здесь должна быть опора, прежде всего, на избирателя, и это нужно любому кандидату.
Но подождите, ведь, насколько я понимаю, президентские выборы традиционно пользуются интересом у граждан Российской Федерации, вне зависимости от того, насколько конкурентна борьба, что называется, перед этим голосованием, как правило, ну, хотя бы до 2/3, прежде, во всяком случае, избирателей на избирательные участки приходили. Почему в этот раз, может быть, меньше?
Да, это статистика, вы совершенно правы, статистика вот новейших выборов, новейшей демократии Российской Федерации, что выборы президента у нас обеспечивают самую высокую явку на избирательном участке. Естественно, мы считаем, что и такое же произойдет 18 марта. но при этом мы должны смотреть на общие мировые тенденции, которые идет полностью снижение активности избирателей участвовать в публичных электоральных процедурах. Это многие аспекты здесь связываются, в том числе и развитие современных коммуникационных средств, в которых избиратель каждый день принимает какие-то решения, влияя на государство. Это общая тенденция формирования определенных политических элит, и все прекрасно понимают, что несмотря на сохранение демократических процедур, статус принятия решений вот этих политических элит гораздо выше. Это и какие-то общие тенденции просвещения, правового просвещения избирателя, которые начинают понимать, насколько сложны сегодня механизмы участия в управлении делами государства. То есть общая тенденция снижения явки, она есть, и не хотелось бы ее вот понижать до уровня меньше, чем половина населения, которое участвует в выборах. И в этом заинтересованы, повторюсь, и система избирательных комиссий, и, естественно, штабы любого кандидата, участвующего в выборах. Не только в России, но и за рубежом.
Все-таки в рамках, что называется, повышения информированности о том, что происходит с этими выборами, они действительно... То есть существует какой-то минимальный предел явки граждан?
С точки зрения как юридической нормы такой не существует. Речь идет уже о определенной легитимности власти, которая получается путем выборов с участием незначительного количества населения в конкретных
выборах. Но выборы будут действительны при любой явке по существующему законодательству?
Да, да.
Тогда следующий вопрос тоже для прояснения. Сегодня Памфилова говорит, что нужно не гнать, не заставлять, не понукать, не принуждать, что будут проблемы на работе. А можно ли это считать признанием, что раньше гнали, понукали и принуждали?
Я вот так однозначно не говорил. Это каждый раз мы начинаем любой учебный год и, наверное, напоминаем ученикам о том, что можно делать, что нельзя, что такое хорошо и что такое плохо. Это, скорее всего, напоминание из этой серии, чтобы новые руководители, вы знаете, произошла смена руководящего состава, пришли новые менеджеры, управленцы, и, наверное, это лишний раз было напомнено именно для этой категории, что это не считается демократическим процессом, что это сегодня обществом не воспринимается, когда попытки давления на избирателя, в том числе и связанные с приходом на избирательный участок.
Но именно так интерпретируем. Хорошо, интерпретируем, что это не признание со стороны Панфиловой, хотя многие попытались увидеть в этом признание. Но все-таки, в принципе, о том, что кого-то гнали, кого-то заставляли, неоднократно говорили до этого, на всех выборах, так или иначе. Существуют оценки все-таки? Вот это, что называется, явка из-под палки. Какова доля тех избирателей, которые на избирательные участки вот так из-под палки приходили прежде?
Но я соглашусь с вами, к сожалению, это отмечается, но практически на всех выборах. То, чем мы занимались, мы делали такую оценку, например, если мы брали процедуру голосования по открепительным удостоверениям, и повторюсь, что отмечалась вот попытка работодателей, администраторов пригонять своих подчиненных на избирательные участки именно какими-то вот под административным давлением. И вот что мы видели, причем это зависит от региона, от конкретного района, где там находится градообразующее предприятие. Тех, кого пригоняли для получения открепительного удостоверения, но это можно распространить в целом на выборы, получив удостоверение, их, понятно, открепительно тяжело уже заставить было идти на избирательные участки. Вот тут четко статистика показывала, что те, кто эта категория, кого заставляли брать открепительное, что они далеко не все приходили на избирательные участки. Вот здесь вот цифры свидетельствуют, что это порядка 80%, если мы предположим, что их загоняли, заставляли брать, то приходило порядка 80% на избирательный участок. Опять же, я повторюсь, что это цифры только примерно в пределах 2% избирателей, которые пользовались открепительным удостоверением при осуществлении голосования. Вот примерно такой порядок, что отмечалось ранее при организации голосования.
То есть, грубо говоря, я тогда попробую совсем уже конкретно задать вопрос. Если вдруг вот этот административный ресурс выключить, и действительно, как сейчас говорят, а власти в этом явно заинтересованы, никто никого гнать не будет. Насколько явка от этого упадет?
И повторю, что эта явка будет незначительной. То есть в теории
это почти
понимаем,
будет незаметно.
может упасть, да, но это будет незаметно, хотя специалисты, эксперты какие-то конкретные цифры назовут.
Спасибо. Игорь Борисов, председатель Совета Российского общественного института избирательного права, глава ЦИК, предостерегает губернаторов, руководителей субъектов федерации от принудительного обеспечения явки на грядущих президентских выборах.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Генеральный прокурор называет недопустимым арест людей. А сенатор Керимов, как избранное должностное лицо в России, представляет интересы большой группы людей. Это уже цитата из того, что заявил генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка. Он говорит, необходимы сдерживающие факторы, которые будут защищать людей с особым статусом. Нужны международные механизмы, которые не позволили бы иностранным государствам арестовывать российских граждан с особым статусом. Цитирую Чайку по агентству РИА Новости. Он был в штаб-квартире Интерпола в Лионе в связи с обвинениями, которые французский Минюст выдвинул в отношении российского сенатора Сулеймана Керимова. И дальше он еще сказал, формируется не совсем правильная практика, когда люди с особым статусом так запросто могут быть арестованы даже по подозрению в каком-то тяжком преступлении. Это заявление Юрия Чайки, адвокат, эксперт по международному праву Константин Тропаидзе с нами на связи. Константин Заурович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Чайка говорит о том, что нужны какие-то сдерживающие факторы. А можно ли говорить о том, что это какое-то особое отношение именно гражданам Российской Федерации?
Да, вот я бы хотел пояснить, что имеет, скорее всего, в виду Чайка. Да? У нас, как правило, не спрашивают комментарии у человека, который сказал. Поэтому
ну, он же сказал уже, как кажется.
Да. Ну, наверное, он рассчитывал на аудиторию, которая поймет его, и мне кажется, я его понял правильно. Он имел в виду не то, что делать из людей со спецстатусом неприкасаемым, да, как это у нас в стране тоже дифференцированно к этому подходят, потому что для того, чтобы проводить оперативные или следственные мероприятия в отношении человека, наделенного статусом сенатора, а это пожизненный статус, я вам хотел напомнить, необходимо согласие не рядовых сотрудников судебных органов, а высшего состава, в том числе и самого Совета Федерации.
Да, вот да. Подождите, Константин Заурович, как кажется, мы понимаем, речь идет о статусе сенатора Керимова. Он не просто бизнесмен, он не просто известный человек, это сенатор. Так вот, тут же один из наших слушателей написал, подождите, он поехал туда как частное лицо. Дипломатические паспорта до этого неоднократно уже все пытались объяснить. Дипломатические паспорта выдают в отдельном месте, в отдельном статусе, когда он едет в качестве члена делегации.
Совершенно согласен с нашим слушателем, поэтому следует пояснить, что когда вот такие, скажем так, оперативные, следственные или иные мероприятия проводятся и могут расцениваться как давление на человека, который, ну, не последнее место и в политической, и в экономической элите занимает. Тут должна речь идти о каких-то, ну, скажем так, уже совершенно доказанных и очевидных фактах. И здесь, конечно, нашему менталитету довольно сложно понять страну, где ни сенатор, ни министр, ни даже президент не находятся, скажем так, не являются неприкосновенными фигурами. И если разворачивается какая-то кампания и происходит утечка информации даже о причастности их, пусть не прямой, но косвенной, но информация, размещенная в средствах массовой информации, является поводом для расследования и довольно серьезного скандала. Мы с вами знаем, что это чаще всего заканчивается отставкой. Вот нам надо привыкать к такой ментальности и к тому, что западные страны будут постоянно этим, как нам кажется, манипулировать, а на самом деле использовать те же инструменты и говорить, что для нас все равны, в том числе и ваши сенаторы, а налоговые преступления относятся в их странах к категории тяжких. Франция отличается, уже много раз об этом говорили, жестким таким менталитетом в этом отношении. Даже к своим гражданам она жестка, и очень многие платили колоссальные штрафы и попадали в тюрьму. Поэтому здесь, ну, какое-то согласование, конечно.
И наверное, все-таки, Константин Заурович, давайте все-таки говорить не о необходимых международных механизмах, которые Чайка только предлагает еще разработать, о существующем статусе. Вот сенатор Керимов уехал в том качестве, в котором он уехал, с теми документами, с которыми он уехал. Тот сам факт визита генерального прокурора в штаб-квартиру Интерпола в Лионе в связи с такими обвинениями. Это нормально, это естественно, или это признание особой роли Керимова, опять же?
Я думаю, что это признание особой роли Керимова, и даже если бы генеральный прокурор сказал об этом на территории Российской Федерации, это уже была бы такая серьезная заявка, не говоря уже о визите.
Конечно,
это из ряда вон выходящая ситуация.
Так вот, обязан ли генеральный прокурор это делать по существующему законодательству в Российской Федерации?
На мой взгляд, нет. И если бы он это делал, необходимо было сделать без привязки к какому-то конкретному лицу, а сказать в общем.
Это дальше. Было бы... Чайка говорит, формируется не совсем правильная практика, когда люди с особым статусом так запросто могут быть арестованы даже по подозрению в каком-то тяжком преступлении. Он имеет в виду именно наличие вот этого статуса члена Совета Федерации у Керимова.
В том числе, я думаю. И не только его. Я думаю, что это статус замминистра, министра. Помните, у нас была история с Адамовым, да? Вот. Там применили специальную схему для того, чтобы вытащить его обратно, поскольку он, во всяком случае, декларировали, что носитель секретной информации.
Просто и вот тут такой возникает вопрос, ведь до этого люди самого Чайки здесь, на территории Российской Федерации, задерживали людей с нормальным статусом в этом смысле? Или вот там была правильная практика, не так запросто их арестовали?
Я считаю, что здесь совершенно правильно, и вы, и некоторые слушатели подмечают, что эта ситуация из ряда вон выходящая, но какими намерениями или какими соображениями она продиктована, ну, делать выводы нам, исходя из того, что я уже сказал.
Спасибо. Константин Тропаидзе, адвокат, эксперт по международному праву, был с нами на прямой связи. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка назвал недопустимым арест людей за границей. Сенатор Керимов, как избранное должностное лицо в России, представляет интересы большой группы людей. Чайка сказал, что нужны сдерживающие факторы, которые будут защищать людей с особым статусом. Он говорил о необходимости международных механизмов, которые не позволили бы иностранным государствам арестовывать российских граждан с таким особым статусом. Чайка поехал в Лион, в штаб-квартиру Интерпола, в связи с обвинениями, которые Минюст Франции выдвинул в отношении члена Совета Федерации Российской Федерации Сулеймана Керимова.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Граждане России все чаще используют платежные карты для безналичных операций. Об этом сказано на сайте Банка России. Это означает, что люди все реже снимают деньги через банкоматы, чтобы расплачиваться наличными. Если за 9 месяцев 2016 года физические лица сняли с карт более 19 триллионов рублей, то за такой же период этого года 18,7 триллиона рублей. Этот же показатель по итогам 6 месяцев прошлого года был на уровне 12,2 триллиона рублей, сократившись в первом полугодии 2017 года почти на 142 миллиарда рублей. Еще стало известно, что за три квартала текущего года граждане России картами в торгово-сервисных сетях расплатились на общую сумму почти в 11,5 триллионов рублей. А, собственно, вот этих транзакций, когда человек говорил «я картой расплачусь», было 13 миллиардов. Семен Новопрудский к нам присоединяется. Он заместитель главного редактора портала банки.ру. Семен Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Слушайте, я хотел вас вот о чем спросить. Было 19, стало 18,7. В принципе, цифры-то очень большие. 19 триллионов или 18,7. 0,3 разница. Или это серьезное изменение?
Ну, можно говорить вот о чем. Платежное поведение россиян, вообще говоря, впервые, наверное, с момента, когда вообще появились в России пластиковые карты, а это случилось аж 25 лет назад, кажется, что уже совершенно в другой жизни, но меняться фундаментально начало, пожалуй, последние только 2-3 года, потому что все-таки все эти годы главным, что делали люди с картами, было снятие наличных. Вот платежи картами, а также, ну, в крупных городах, прежде всего, мобильными телефонами, да, когда мы, значит, можем прикоснуться к терминалу, просто заплатить. Вот это стало активно развиваться в последние 2-3 года. И сразу разнаблюдаются вот какие вещи. Во-первых, становится чуть-чуть меньше оплат наличными, то есть начинается другая тенденция. Раньше все росло, теперь начинает немножко снижаться общий объем оплат наличными. И начинает резко расти оплата по безналичному расчету, и причем, что важно, уменьшается средний чек такой оплаты, в том смысле, что люди стали покупать безналичным способом.
Даже мелочь.
Достаточно дешевые, да, товары, чего раньше не было. Вот то, что покупают и дешевые с помощью карт, вот это, надо сказать, совершенно новая тенденция.
Подождите, Семен Владимирович, ну вот, например, один из наших слушателей прямо сейчас пишет, что вы придумываете, мол, у народа просто денег стало меньше, вот и все.
У народа денег стало меньше, это тоже правда, но просто ведь более-менее сейчас можно посчитать все в торговом обороте, потому что так все устроено, да, в том числе ведь новые онлайн-кассы появились, вот, которые практически везде, то есть они вообще-то довольно тотальное покрытие. И более-менее стало возможно отслеживать все-таки. Понятно, что есть населенные пункты, где довольно трудно отследить, кто что покупает, но в большинстве случаев все-таки можно. И все равно, несмотря на то, что да, реальный доход населения падает, и про это тоже есть официальная статистика, оплата безналичная, очевидно, растет не в связи с тем, что у людей нет денег. Да? Потому что если у вас нет денег, вы и безналично не заплатите. Ну, то есть, понятно, что можно платить по кредитным картам, разумеется, да, но все равно эти деньги надо будет возвращать. Да? То есть, конечно, растет да, закредитованность населения, растет долговая нагрузка, но в целом, конечно, дело не только в этом, а в том, что люди действительно начали воспринимать карту и бесконтактные технологии платежей как повседневные.
Еще. А насколько справедливо, когда говорят, что русские люди, вот так воспринимая карты, в некотором смысле более продвинуты, чем во многих странах Европы? Правда, действительно так, бесконтактные платежи, расчеты через карты, расчеты через телефон, то есть по карте тоже, но уже через телефон и так далее, в России распространены даже больше, чем во многих развитых европейских странах?
Я бы сказал, больше, как ни странно, во многом распространены, чем в Америке, где, например, до сих пор распространены чеки. У нас люди менее консервативны, прежде всего потому, что у многих людей, во-первых, это вообще такой первый опыт, да, то есть для них это, что называется, фан. Они столкнулись с этим впервые, и у нас люди вообще, как показывает практика, при всем своем, ну, кажется, консервативнее. Это вообще, возможно, даже одно из свойств нашего характера. Это такой довольно такой, ну, нетривиальный баланс между, с одной стороны, желанием, чтобы все оставалось как по-старому, а с другой стороны, попробовать все новое. То есть любопытство, в общем, в нашем характере, будем откровенны. В этом смысле, да. И кроме того, ведь когда страна строит банковскую систему с некоторым запаздыванием, как это происходит в России, она, естественно, пытается, значит, уже сразу, значит, использовать те технологии, которые есть новые, и не использовать те, которые уже у многих финансовых организаций были многие годы. Да? То есть мы, на самом деле, конечно, пытаемся так или иначе заимствовать новое, а не заимствовать старое.
Тот случай, когда догонять выгоднее. Тот случай, когда догонять выгоднее, так получается?
Да, разумеется. Тем более, что, опять же, ведь по большому счету наши люди тоже очень быстро поняли, что все-таки прекрасно понимаем, да, что, да, с одной стороны, важна надежность платежа, но, конечно, быстрота и удобство очень радуют. То есть люди, которые хотят платить быстро, понимают, что если у них есть возможность платить быстро, и у них получилось заплатить бесконтактно, их это так радует, что они, конечно, попробуют еще.
Ну и последний вопрос, раз уж мы заговорили о том, что догонять даже лучше в некотором смысле в этой истории. А как система мира, она догоняет, она занимает сколько-то значимую часть вот этого рынка платежей?
Система МИР будет занимать все более значимую часть рынка платежей внутри России, но для того, чтобы ей конкурировать с международными платежными системами, конечно, надо активнейшим образом и самыми разнообразными способами, во-первых, развивать программы лояльности, а главное – брендовые проекты с международными платежными системами. То есть, если она будет активным образом пытаться интегрироваться с международными платежными системами, это однозначно увеличит и объем ее платежей внутри России.
Спасибо. Семен Новопрудский, заместитель главного редактора портала банки.ру, был с нами на прямой связи. Как выяснилось из сообщения на сайте Банка России, Центрального банка России, граждане России стали чаще использовать платежные карты для безналичных операций. Согласно последним данным, за 9 месяцев 2016 года физические лица сняли с карт более 19 триллионов рублей, а в этом году за тот же период, за те же 9 месяцев, сняли только 18,7 триллиона рублей, то есть на 0,3 триллиона рублей меньше, чем в прошлом году. Семен Новопрудский из портала Банки.ру отмечает, что, возможно, впервые мы говорим о некой тенденции, когда люди все чаще расплачиваются безналом и предпочитают не снимать наличные вовсе. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 13 декабря, сейчас 16:35. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшие 20 минут. Польша. В Польше говорят, что ведомство по борьбе с российской пропагандой надо создавать во всех странах Европы. Власти Москвы называют провокацией призыв Алексея Навального и Ильи Яшина прийти на акцию 24 декабря. Они говорят, что согласовывать эту акцию надо было еще в конце ноября. И советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов призвал Россию признать вину в допинговых скандалах.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ведомство по борьбе с российской пропагандой нужно создавать во всех странах Европы. Такое заявление на конференции в Варшаве сделал заместитель министра иностранных дел Польши. Его зовут Марик Магировский. Эксперты на этой конференции, кроме Магировского, говорили, что государственных учреждений для этой цели мало. Вообще проблема куда шире, чем исходящая из России дезинформация. Из России исходит дезинформация, и надо создавать ведомство по борьбе с российской пропагандой. Николай Платошкин, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии в Московском гуманитарном университете. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, российская пропаганда настолько эффективна?
Да, я хочу нас с вами с этим поздравить. Специальный раздел о противодействии российской пропаганде содержался в недавно принятом в Соединенных Штатах, вот в конце июля этого года, законе об антироссийских новых санкциях. Специальный раздел о противодействии российской пропаганде в пределах Евразии. Видите, насколько мы с вами эффективны.
Ну, хорошо. Если серьезно говорить, или это все-таки демонизация?
Нет, это на самом деле, понимаете, если вот взять количество подписчиков у наших СМИ, Russia Today, Спутник там и все прочее, они растут, они сильно растут. Они растут в прогрессе больше, чем растут вот эти их мейнстримовские СМИ. Конечно, их это бесит. Это один момент. А второй, конечно, момент, вот такой общий момент, да, противодействия нашей пропаганде, потому что она успешна. А есть еще один момент, связанный конкретно с Польшей, конечно.
Поясните.
Вот смотрите, в Польше недавно сменилось правительство, вот буквально на этой неделе. Почему? Да потому что Евросоюз уже затоптал эту самую Польшу. Ее критикуют. Знаете, за что Польшу? Смех. За борьбу со свободой средств массовой информации в стране. То есть Польшу считают уже, некоторые говорят, надо из Евросоюза вообще-то исключать. Они там задавили всю оппозиционную прессу сколько можно. И поляки себя переключают ответственность. Типа, какая там свобода СМИ у нас? Да вы вот на русских посмотрите, вот где ужас.
Тут еще, с другой стороны, особое отношение поляков к русским тоже надо, наверное, учитывать. Но, с вашей точки зрения, насколько велика вероятность того, что такие специальные ведомства по борьбе с российской пропагандой не останутся вот как предложение, а прям реально появятся?
Вы знаете, в самой Польше это может и появиться, хотя тоже, между прочим, я бы не сказал, что это на самом деле так будет. Почему? Вот сейчас, когда новое правительство сменилось, здесь я немножко с вами поспорил, вот отношение поляков к русским. Поляки разные.
Ну да.
Нам это надо понимать. Там есть, конечно, дебильные русофобы всякие, да, а есть люди, которые трогательно заботятся о наших памятниках, я должен сказать, и которые к России вообще проявляют очень большую симпатию. Вот борьба-то идет еще и внутри против них.
Но мы-то понимаете, сейчас обсуждаем поляков как представителей государства,
да,
польского.
Да, да, да. Вот это будет сказать вернее. Ну и, кстати, эти же самые представители, да, недавно назначенный премьер. Вы знаете, что заявил? Ну, помимо там всего остального прочего, что пора разбираться с Украиной. Что Польша больше не может терпеть того, что на Украине происходит героизация Бандеры, Шухевича и...
Да, это известный конфликт, он достаточно давно развивается, как я понимаю.
А вы знаете, вот в последнее время он перешел, этот конфликт между, из слов там, мы против, он перешел к конкретным действиям. Поляки образовали черный список для украинских националистов, которых из-за этого в Шенген вообще даже не пускают. Впервые в этом году Польша отказала украинским организациям на своей территории в проведении мемориальных акций, в честь там битвы Висла, так называемой, когда польская армия боролась с бандеровцами с нашей помощью. Кстати, в 47-м году юбилей был в этом году.
Хорошо.
Не было такого.
Ладно. Итак, они признают успехи российской пропаганды. В данном случае мы говорим российской пропаганды, то есть мы тоже признаем, что это пропаганда. Хорошо. Они говорят...
Вы знаете, а я в этом слове, честно говоря, вот ничего плохого абсолютно.
Мы не говорим... То есть она есть... Хорошо. Они признают, потом говорят, мы создавать будем ведомство для того, чтобы опровергать мифы, эффективно противодействовать и распространять позитивную информацию. Ну, то есть они создадут там Польша Today, Европа Today, я не знаю, как это будет работать. И это будет новой проблемой для нас, нет?
Во-первых, знаете, они еще раз процентов на 80 не создадут. Это еще раз, на мой взгляд, вот отвлечение внимания Евросоюза от проблем самой Польши, которые в последнее время стали мочить, вот грубо говоря, вот их и венгров еще. Но если венгров там за пророссийскую позицию, ну как считается, за то, что у них с точки зрения Евросоюза такая полудиктатура националистическая складывается, они еще раз говорят, не надо нас, вот главная угроза, русские, давайте с ними разбираться. Ну а потом, честно, давайте скажем, да кишка у них танка создать какую-то службу вот на уровне, скажем, нашего арти. Тяжеловато будет и с кадровой точки зрения, и с финансовой тоже. Я
думаю. Вы полагаете, что те же американские «Голос Америки» или «Свобода» неэффективны, или «Евроньюз», который работает и работает успешно?
Вы знаете, если взять вот еще раз медицинский факт увеличения количества подписчиков в социальных сетях, ну, сами понимаете, в нашу эпоху это вот основной фактор. Мы, конечно, эффективнее в разы.
Потому что... Понятно, спасибо. Да? Николай Платошкин, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии в Московском гуманитарном университете. Ведомство по борьбе с российской пропагандой надо создавать во всех странах Европы. Такое предложение сделал замминистра иностранных дел Польши Марик Магировский. 7373948, телефон прямого эфира, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Сразу несколько человек позвонили, а хотели что-то добавить к этой теме. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, я бы хотел сказать, что в Польше вообще отношение к россиянам, к русским очень хорошее. У меня друзья ездили на День Победы на мотоциклах туда. Да. Никаких не было вопросов. В Кракове все обнимаются, все братья, все сестры. И, ну, вообще это, по-моему, это наши раздувают больше, чем... Польши.
Понятно. Это к вопросу о российской пропаганде. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я вот тоже хотел поддержать то, что сказал человек. В принципе, был в Польше и действительно ни разу не столкнулся даже с какими-то косыми взглядами. Ну, я не скрывал, что я русский. А по поводу пропаганды, мне кажется, это все-таки борьба именно со здравым смыслом. Потому что не будем говорить, что внутри у нас говорят в СМИ иногда... Но снаружи, мне кажется, открыто и честно, и, ну, в общем, и МИД у нас, и СМИ, если взять тоже Russia Today, я, в принципе, знаю испанцев и французов, которые смотрят Russia Today и очень доверяют.
Но понимаете, какая штука? Если это телекомпания Russia Today, она же про Russia должна рассказывать. А они говорят, что она рассказывает не про Russia, а как раз наоборот, про Poland, про Spain, ну и так далее.
Russia Today рассказывает вообще все, что, ну, происходит в мире с точки зрения, ну, именно здравого смысла.
То есть Россия как здравый смысл, так это выглядит?
Это вполне, это, да, и Советский Союз тоже в какое-то время тоже воспринимался, было много прокоммунистических людей там, но... и в той же Франции, Италии.
Но вам не кажется, что вы преувеличиваете их количество?
Ну, я преувеличиваю, конечно, да, хотелось бы преувеличивать. Не, ну просто я имею в виду, что все равно воспринимался среди какого-то количества людей именно взгляд СССР как взгляд честный.
Ну, а с другой стороны, потом говорят, надо рассказать правду в ответ, и тогда все получится. И говорят, что про Советский Союз потом рассказали правду, и вот нет Советского Союза.
Ну, понимаете, получается, что правда... Мы вот смотрим на правду, которую говорят и СМИ западные, и политики, они же, ну, открыто вот смотрят, врут, и потом делают, ну, то есть обещают, потом делают совершенно противоположные вещи. А люди видят это, и... Они понимают, что что-то не то.
Вы не боитесь, что если вдруг они, правда, вот так серьезно возьмутся, проблемы могут возникнуть дополнительные?
Не думаю, потому что если посмотреть «Радио Свобода», они, и «Евроньюз» то же самое, они довольно скучные эти
ресурсы. Понятно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, прошу.
Сергей Пушкина. Ну так, для статистики, я тоже скажу, что этим летом как бы был в Варшаве, вот, совершенно нормальные отношения как бы везде, да, в заведениях, вот, неважно, на экскурсиях, вот. По поводу как бы того, что а-ля поляки к нам как бы плохо относятся, и вы вот только что об этом упомянули буквально там 5 минут назад, да, но опять же, это на каком уровне?
На уровне государства, мы же говорили, да? Об этом, да.
Да, да, государство. Но государство это что? Опять же, по конституции, государство это как бы народ. Вот. Я не заметил, как бы, что от народа какая-то, какой-то негатив был. Но сейчас вот от вас, как бы, 5 лет назад слышу, да, что надо, как бы, иметь в виду, что поляки к нам, как бы, там, а-ля так, плохо относятся.
А вы не задумывались над тем, что, возможно, как мы только что оговорили, это не поляки, это государство польское. Так, может быть, плохие отношения не между поляками...
А государство — это 10 человек?
Секунду.
Или государство — это люди, которые...
Секунду. Там, а может быть, недостаточно хороши отношения не между поляками и русскими, а между государством российским и государством польским?
Что такое государство? Давайте по Конституции. Что такое государство? Вот сейчас откроем Конституцию и вторую главу, и посмотрим, что такое государство. Государство — это мы с вами.
Так.
Так, то есть это те люди, которые тут проживают, да, и имеют, как бы, гражданство Российской Федерации.
То есть все, что делается от имени Российской Федерации, за пределами Российской Федерации, в том числе и ваши решения.
Я многое не поддерживаю, и я насчет многого, как бы, против совершенно, и напротив вот этих вот лживых СМИ, да, всевозможных, которые, как бы, информацию вот там, как бы, едешь, да, чтобы это на себе, как бы, понять, и всех простить, да, кто к тебе так плохо относится, где я только не был, как бы, да, то есть, ну, удалось так полетать, вот, я не заметил, на самом деле, нигде вообще плохого отношения, хотя у меня нет там английского, французского языков, неважно, как бы, да, я общаюсь по-русскому.
Так, может быть, тогда все-таки не путать взаимоотношения государств и народов?
Да, правильно, не надо, правильно.
Правильно, ну, спасибо.
Опять же, что такое государство?
А это другой вопрос, и это уже вопрос скорее внутренний. Леонид Иванов проходил студенческую практику в Польше, трудился с поляками бок о бок. Старшее поколение прекрасно относится, а вот молодежь уже, как он пишет, испортили дезинформацией. А Эд слушает Радио Свобода, пишет, как не включу, так один американский час про культуру. Дальше. Следующая тема, но буквально через пару секунд.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин рассказал Совет муниципальных депутатов Красносельского района 24 декабря собирается устроить в Лермонтовском сквере праздничное мероприятие под названием «День свободных выборов». Больше того, на это мероприятие призвал прийти своих сторонников политик Алексей Навальный. По его утверждению, муниципальные депутаты имеют право организовывать местные праздники и приглашать на них любое количество людей, поэтому согласование с властями города не требуется. Власти говорят, это не так. Они называют провокацией призыв Навального и Яшина прийти на эту акцию 24 декабря. И в мэрии говорят, что проведение без согласования массовой акции под видом районного праздника будет нарушением закона. Вот слова главы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.
Этот вопрос требует рассмотрения очень серьезного. Надо внимательно смотреть закон, коллегам. Это культурно-массовое мероприятие. Порядок согласования культурно-массовых и спортивных мероприятий в городе установлен распоряжением мэра Москвы, где четко все указано, кто и как должен согласовывать. Потому что коллеги, может быть, невнимательно ознакомились с нормативной базой, которая в городе работает. Пусть внимательно изучают, как говорится, в таких случаях матчасть. Четко распоряжением определено, что согласование мероприятий численностью до 5000 человек находится в компетенции префектуры по территориальности. Более 5000 человек, если на территории нескольких округов, то правительство Москвы. Совершенно очевидно, что организатор мероприятия обязан уведомлять и администрацию, и соответствующие территориальные органы. Не менее чем за сроки, определенные законом и города Москвы, и федеральным законом. Данное мероприятие культурно-массовое должно согласовываться не менее чем за месяц до даты проведения его.
То есть муниципальные депутаты не могут назвать политическую акцию праздником и провести без согласования?
Ну, конечно, конечно, поверьте мне, потому что это все, так скажем, инсинуации и определенного рода провокации. Опять же, надо внимательно смотреть. Я не хотел бы комментировать просто чьи-то сплетни и какие-то непонятные обсуждения в сетях. Это не документы, они не являются официальными документами.
Мы ссылаемся на пост Ильи Яшина, он глава муниципального собрания, он утверждает, что никаких документов не надо, вот просто они решают провести своим муниципальным собранием районный праздник, в кавычках, День свободных выборов.
Внимательно изучают законодательную базу и нормативную базу города. Они уже уполномоченные люди, наделенные определенной властью. Пусть внимательно изучают действующее законодательство. Разбираться, смотреть, что они имеют в виду, какой праздник они называют. Праздники все определены, которые проходят на территории города и страны на самом деле.
Это Владимир Черников, глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. С ним беседовал мой коллега Александр Шадов. Теперь Илья Мищенко, муниципальный депутат Красносельского района Москвы. С нами на связи. Илья Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Ой, как вас плохо слышно. Чуть-чуть громче вы могли бы говорить?
Да,
о,
давайте попробуем.
Вот теперь, вот прекрасно. Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на вот эту историю?
Ну, смотрите.
Ой, и снова вернитесь. Вот до этого вы громко говорили, а теперь опять тихо.
Вот так лучше?
Нет, не стало лучше.
Попробуем.
Ой, совсем. А если мы попробуем вам перезвонить, нет, ничего не получится? Или там какой-то контакт отходит?
Попробуйте.
Давайте мы еще раз попробуем набрать муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Мищенко. Это важно, потому что именно вокруг Красносельского района идет история с проведением так называемого Дня свободных выборов. Я почему говорю так называемого Дня свободных выборов? Потому что, ну, как мне кажется, все-таки в данной ситуации можно говорить, что это не совсем народное гулянье. Ну, так кажется. И еще одна попытка. Илья Мищенко. Илья Александрович, давайте еще раз.
Да, добрый вечер.
Ну вот как-то так, давайте хотя бы будем надеяться, что мы сможем вас услышать. Вы понимаете, о чем говорят власти Москвы, когда они говорят, ну, ребят, ну это все-таки, ну, не совсем народный праздник. Да и даже если праздник...
Я понимаю, что мэрия Москвы немножко путает понятие законодательства, потому что, когда они ссылаются на распоряжение мэра, речь идет о городских культурно-массовых мероприятиях. В Москве есть закон о местном самоуправлении в городе Москве.
Так.
И этот закон как раз говорит о том, что в полномочиях органов местного самоуправления входит принятие, ну, организация местных праздничных мероприятий. И именно это в рамках своих полномочий сделал Совет депутатов.
И когда говорят о неком временном положении, которое...
своим решением... местный праздник.
И когда говорят еще раз
свободных выборов.
И когда говорят, что
на 24 декабря.
Меня не слышите. А когда говорят, что есть какое-то временное положение, которое действует еще со времен Лужкова, которому 17 лет, вы говорите, оно все равно не касается районных праздников.
Да, районные местные мероприятия, они находятся полностью в соответствии с законом о местном самоуправлении и находится в полномочиях органов местного самоуправления, кое отделены от органов государственной власти.
Значит, и последнее, скажите, вы точно говорите, что народный праздник и то, что как заявляется как народный праздник на 24 число, это одно и то же?
Что вы имеете в виду? Но это местное праздничное мероприятие.
Нет ли в этом никакой... Хорошо, я тогда по-другому. Нет ли в этом политики какой?
Нет, это не стоит это смешивать, знаете, с митингом, там, с агитационной деятельностью кандидатов, которые будут там на президентских выборах. Дело в том, что вообще выборы как таковые, это очень важный общественный, да, общественный институт, и нашим гражданам, как бы вот я хочу напомнить, что выборы президента у нас проходят раз в 6 лет, это редкая вещь, и мы хотели бы вот такой праздничной форме донести до граждан важность воспользоваться правом на президентские выборы, чтобы были допущены все кандидаты, чтобы была яркая кампания в СМИ, люди могут становиться наблюдателями, да и в конце концов ликбез избирателям не помешает. Вот в форме праздничного мероприятия это очень хорошо можно подать.
Теперь, когда есть реакция главы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Черникова, что вы будете делать?
На наши планы это не влияет, потому что на заседании Совета депутатов было принято об этом решение. Более того, для того, чтобы мэрия, префектура была в курсе, в понедельник глава муниципального округа Илья Яшин уведомил префектуру Центрального округа и также местный отдел МВД о том, что вот Лермонтовская площадь будет занята нашим мероприятием. То есть все в курсе, естественно, ну вот и раз они отвечают сейчас и делают...
Но они говорят, что нет, это все неправильно, а дальше что вы будете делать?
Дальше мы будем действовать по закону, у нас есть принятое решение о проведении этого мероприятия, вот и все. То распоряжение мэрии, еще раз, на которое ссылается распоряжение мэра, на которое ссылаются чиновники городские, они относятся к городским мероприятиям, городского уровня. А это районные местные мероприятия. И этим ведает орган местного самоуправления, то есть наш совет депутатов.
Понятно, спасибо. Илья Мищенко, муниципальный депутат из Красносельского района Москвы, был с нами на прямой связи. Возникает определенное непонимание между районными и городскими властями по поводу проведения в Лермонтовском сквере праздничного мероприятия «День свободных выборов». Планируется проводить это мероприятие 24 декабря. Депутаты Красносельского района Москвы утверждают, что это мероприятие районное, и оно не требует никакого согласования с городскими властями. В мэрии говорят иначе. Они утверждают, что массовую акцию даже под видом районного праздника без согласования проводить нельзя. А если проводить, то согласовывать такую акцию нужно не менее чем за месяц. А 24 декабря – это буквально через 10 дней. И проводить такую акцию нельзя. Посмотрим за развитием ситуации. Дальше у нас программа «Москва едет».